Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на звонке ТКС Холдинг по финансовым результатам по МСФО за четвертый квартал и 2023 год. Звонок записывается. Прошу обратить внимание, на экране Zoom будет транслироваться презентация компании. На этом передаю слово Ларисе Чернышовой, руководителю управления по работе с инвесторами. Прошу вас.
Уважаемые коллеги, добрый день. После значительного перерыва мы рады вновь вернуться к привычному всем формату регулярных звонков. Спасибо, что вы присоединились к нам. Сегодня команда Тинькофф представит финансовые результаты группы за 2023 год. По традиции звонок откроет Стас Близнюк, CEO, и Илья Писемский, CFO Тинькофф, с презентацией результатов за отчетный период, а также расскажут о новостях компании. После презентации мы будем готовы ответить на ваши вопросы, которые вы сможете задать в прямом эфире. Просьба убедиться, что ваше имя и название компании отражено в профиле, чтобы мы смогли представить вас аудитории. К сожалению, наше время ограничено, поэтому все вопросы, которые мы не успеем принять сегодня, вы сможете адресовать команде IR. Также, как всегда, на нашем IR-сайте вы сможете найти все необходимые материалы по теме. Передаю слово Стасу.
Ларис, спасибо. Добрый день. Сегодня мы презентуем финансовый результат группы Тинькофф за 2023 год. Как вы знаете, последние два года мы не проводили конференц-звонков для инвесторов, а финансовые результаты раскрывали в сокращенном формате. Сейчас мы решили вернуться к полноценному формату раскрытия. Дело не только в выдающихся результатах работы группы в 2023 году, которыми мы, безусловно, гордимся. Важнее то, что мы приближаемся к полноценному разрешению ситуации с нашей корпоративной инфраструктурой и нашими глобальными депозитарными расписками. Это такой долгожданный момент. Большая часть наших акционеров, нашего фрифлоута, не имела возможности нормально торговать акциями на бирже в течение последних двух лет. Неопределенность, связанная с корпоративной инфраструктурой, нависла над группой и ограничивала наши возможности на рынках капитала. В январе 2024 года мы запустили процесс редиссимиляции, переноса нашей головной структуры TCS Group Holding из Кипра в Россию. В результате в феврале было зарегистрировано будущий преемник – головная компания МК ПАО ДКС Холдинг. Также была запущена автоконвертация расписок в акции в российских депозитариях, и мы ожидаем, что торги на московской бирже смогут возобновиться уже на следующей неделе. Процесс редиссимиляции также позволил большому количеству наших иностранных инвесторов пользоваться возросшей ликвидностью на небиржевом рынке, и мы ожидаем, что наш фрифлоут в России в результате значительно вырастет. Завершение этого процесса откроет новую страницу в истории нашей жизни в качестве публичной компании, начавшейся с IPO группы в Лондоне 2013 года. Перенос головной компании в российскую юрисдикцию позволяет наладить корпоративные процедуры, включая возможность распределения капитала в виде дивидендов и расширить доступные нам возможности для роста, в том числе и органического. Теперь давайте перейдем к результатам 2023 года. Я с гордостью могу констатировать, что они оказались рекордными по многим параметрам. Во-первых, наша чистая прибыль выросла почти в 4 раза по сравнению с 2022 годом и составила почти 81 миллиард рублей, что является рекордом за все время существования группы. Несмотря на сложные макроэкономические условия и возросшую стоимость фондирования, мы показали рост доходности на капитал и заработали 33,5% return on equity, что в очередной раз подчеркивает нашу устойчивую и эффективную бизнес-модель. Также мы продолжаем диверсифицировать источники наших доходов. По итогам 2023 года наша некредитная выручка превысила 50%. Так, например, комиссионные страховые доходы в четвертом квартале прошлого года росли с темпом больше 40% год в год. Количество активных клиентов увеличилось на 30%. И составило около 28 миллионов человек, превысив самые амбициозные ожидания, которые у нас были несколько лет назад, когда мы объявляли нашу стратегию на 3 года. А общее количество клиентов с утилизированными продуктами Тинькофф составило аж 40 миллионов человек. Наличие широкой клиентской базы позволяет нам эффективно масштабировать наши перекрестные продажи различных продуктов экосистемы Тинькофф. Мы смогли нарастить среднее количество продуктов на клиента с 1,5 продукта на клиента до 1,8 за прошедший год, в том числе с упором на прибыльные кредитные продукты. Объем нашего кредитного портфеля по итогам года вырос больше, чем на 50% и превысил отметку 1,1 триллиона рублей. Мы уверенно занимаем четвертую строчку по размеру розничного кредитного портфеля в стране. Во второй половине года на фоне возросших ставок мы сделали упор на рост нашего проникновения в сберегательный кошелек наших клиентов и смогли нарастить общий объем средств клиентов в банке до 1,7 триллиона рублей. А с учетом проинвестированных средств наших клиентов в нашем брокерском бизнесе, он достиг 2,5 триллиона рублей. При этом, несмотря на то, что мы уверенно являемся вторым банком в стране по активной клиентской базе, наша рыночная доля в общих розничных балансах банковского сектора не превышает 5%, что лишь еще раз подчеркивает наш огромный потенциал роста на годы вперед. Помимо сухих цифр, важно сказать и о стратегических инициативах, реализацией которых группа Тинькофф занималась в течение 2023 года. В первую очередь, это создание инновационных продуктов и сервисов. В 2023 году мы продолжили активно развивать экосистему финансовых и нефинансовых продуктов. Отмечу лишь некоторые из них. Мы продолжаем интегрировать технологии безопасной онлайн-авторизации Тинькофф ID на сторонней платформе, что позволяет клиентам Тинькофф удобнее авторизовываться и проводить платежи на различных онлайн-площадках. Наш сервис Тинькофф Pay для смартфонов на операционной системе Android стал надежной заменой системам NFC-платежей, которые перестали работать в России. Мы продолжаем наше проникновение в сегмент шопинг-услуг. Так, наш сервис BNPL, Buy Now, Pay Later, Далями, запустил услугу онлайн-шоппинга в более чем 5000 онлайн-магазинах, что позволяет значительно улучшить покупательский опыт внутри наших клиентских приложений. Наша экосистема финансовых услуг для бизнеса продолжает расширяться, что отражается в росте активной базы клиентов малого и среднего бизнеса, которых сейчас у нас около 700 тысяч клиентов. Мы все больше фокусируемся на сегменте e-commerce и решений для мерчантов. И в четвертом квартале прошлого года запустили услугу кредитования мерчантов на всех крупнейших площадках и маркетплейсах. В целом, портфель кредитования малого и среднего бизнеса вырос в 4 раза в прошлом году. Мы делаем большую ставку на этот сегмент, и он продолжит активно расти дальше, так как является привлекателем для нашего технологического дизраптора, одной из наших важных составляющих нашего ДНК. С точки зрения инноваций, ключевой темой года были для нас технологии искусственного интеллекта. Тинькофф исторически был в авангарде внедрения различных методов машинного обучения и роботизации для улучшения как клиентского, так и опыта, так и операционной эффективности. Наши команды активно внедряют AI-решения в различных сферах бизнеса, чтобы повысить уровень обслуживания клиентов, оптимизировать бизнес-процессы, принимать оптимальные кредитные решения. Так, например, мы активно используем самообучающие нейронные сети для обработки данных, что позволяет нам предлагать клиентам наиболее релевантные и персонализированные предложения. Нашей особой гордостью является лидерство в технологиях защиты от мошенничества и повышения надежности нашей экосистемы. Мы запустили первый на рынке сервис по защите от телефонных мошенников с возвратом средств. Сервис использует синергию защитных технологий банка и оператора Тинькофф Мобайл и определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99%. Мы настолько уверены в его качестве, что гарантируем нашим клиентам компенсацию потерь, если они все-таки стали жертвами мошенников. В 2023 году Центр технологий искусственного интеллекта Тинькофф не остался в стороне от разработки собственных специализированных больших языковых моделей для широкого внедрения искусственного интеллекта в продукты и экосистемы. При этом мы не собираемся тратить миллиард долларов на создание аналогов ChatGPT. Это очень дорого. А нацеливаемся на создание специализированных технологий, чтобы быть лучше конкурентов именно там, где это нам действительно необходимо. И это нам дает конкурентное преимущество. Но и в завершение моей вводной части хотелось бы поговорить о наших стратегических инвестициях. Наш главный актив – человеческий капитал. Мотивированная, талантливая команда, нацеленная на результаты – это залог нашего потенциала. Продолжать дизраптить рынок, придумывать самый лучший продукт на рынке для наших клиентов и приносить максимальную ценность всем стейкхолдерам. Сегодня с нами уже более 80 тысяч тиньковцев. И в конце прошлого года мы смогли открыть для них новый дом, нашу новую штаб-квартиру Тинькофф Space на Грузинскую Валу в Москве. Мы не случайно назвали его Space, потому что это не просто офис, а именно пространство, созданное по концепции «город в городе». Считаю, что мы задали новый стандарт офисного пространства, обеспечивающий комфортные условия не только для эффективной работы, но и для повседневной жизни сотрудников. В этой связи, закладывая фундамент на будущее, мы также продолжаем поддержку российского образования в сфере IT. В 2023 году Тинькофф помог запустить Центральный университет, первый в России частный университет, основанный на модели STEM – Science, Technology, Engineering and Math. Образовательная модель заключается в объединении этих четырех дисциплин для создания целостного подхода к обучению. Мы серьезно рассчитываем на то, что университет станет серьезной платформой для подготовки кадров для всего российского IT-сектора, включая Тинькофф и всех партнеров Центрального университета. На этом я заканчиваю свою вступительную часть и передаю слово Илье для более детального разговора о наших финансовых результатах.
Добрый день всем. Очень приятно снова вернуться к квартальным банкам с вами. Давайте на этом слайде, слайд номер 5 у нас, собраны цифры ключевых итогов. Здесь что можно сказать? Мы преодолели порог 40 миллионов клиентов. Все это благодаря активному росту привлечения в расчетных картах. Это наш локомотивный продукт для роста. За ростом клиентской базы выручка группы выросла на 61% квартал к кварталу, 33% год к году. Составит, соответственно, 147 миллиардов рублей и 488 миллиардов рублей соответственно. Прибыль составила 20,7 миллиарда рублей за квартал и рекордные 80,9 миллиардов рублей за полный год. Что позволило нам в целом вернуться в целевой диапазон по возврату на капитал, показатели которого по итогам квартала и года достигли 30,4 и 33,5%. Процентов соответственно. А рентабельность активов в четвертом квартале составила 4%, что обусловлено бурным ростом денежных средств на депозитах физических лиц в конце прошлого года. По этой же причине активы выросли за квартал на 18% или 350 миллиардов рублей в абсолютном выражении. Так, прежде чем мы подойдем к детальному разбору финансовых показателей, хочется заострить внимание на достижении в 2023 году возврата на капитал в 33,5% после кризисного 2022 года. Исторически минимальным пороговым значением для группы было и остается 30%. И на протяжении 6 лет подряд мы показывали исключительно высокие значения возврата на капитал. И по мере роста масштабов бизнеса ROI стабилизировался около 30-40%. Переходя к обзору финансовых итогов, начну с состава баланса на слайде номер 7. В четвертом квартале 2023 года активы группы выросли на 18,4% благодаря сильному росту кредитного портфеля и за счет денежного вклада от средств депозитов физических лиц, размещенных на денежном рынке. В результате этого структура активов изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. Остаток денежных средств увеличился с 24% до 32%. А доля кредитного портфеля снизилась с 46% до 43%, несмотря на его абсолютный рост с почти 900 до 972 миллиардов рублей за квартал. В целом, надо сказать, что это показательная динамика для четвертых кварталов в нашей истории, когда действительно денег от наших клиентов приходит больше. На слайде, посвященном фондированию, видно, что наша база финансирования, динамика роста розничного фондирования изменила траекторию в конце 2023 года, причиной чего во многом стала реакция Тинькофф на решение Центрального банка об изменении ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года. Вслед за ралли рыночных ставок банк начал также предлагать высокие ставки по депозитам физических лиц, чтобы утвердить за собой имидж банка первого выбора для клиентов, а также увеличить собственные доходы. В результате этого база депозитов практически удвоилась в четвертом квартале и утроилась за год, достигнув 619 миллиардов рублей. Общий объем фондирования увеличился до 1,8 триллиона рублей, показав рост 43% за год и 21% за квартал. Отражение динамики рыночных ставок и изменение структуры фондирования показано на правой части слайда. Благодаря разнообразным источникам фондирования группе удается поддерживать достаточно низкую стоимость заимствования, которая по итогам четвертого квартала составила 5,9%. На слайде 9 вы можете видеть, что акционерный капитал увеличился за год на 38% до 284 миллиардов рублей вследствие роста прибыли. Наши байдерские коэффициенты остаются достаточно стабильными в течение года. Небольшое снижение в четвертом квартале обусловлено увеличением операционного риска вслед за ростом доходов группы. Переходя к капиталу банка, который регулируется локальными стандартами банковского надзора. Напомним, что начиная с середины 2023 года Банк России вернулся к жесткому регулированию розничного кредитования через повышенные надбавки к риск-весам. Следствием этого стало увеличение плотности риск-веса кредитного портфеля до 145% по итогам года из-за сформированной надбавки в размере 4-6 миллиардов рублей. Ну и для полноты контекста мы также показали последнее значение объема надбавки и плотности кредитных активов в 2021 году, перед тем, как в первом квартале 2022 года Центральный банк обнулил ее. На фоне регуляторных изменений в четвертом квартале общая достаточность капитала банка снизилась на 2,9% пункта и составила 12,8%. Риск взвешенные активы выросли за год на 52%, несмотря на достижение банком в 2023 году минимального коэффициента для расчета операционного риска. Теперь я перейду к отчету о прибылях и убытках, начав на слайде 11, где вы можете увидеть разбивку наших доходов по основным вертикалям бизнеса. Несмотря на то, что по мере роста ключевой ставки доля выручки некредитных сегментов росла в течение года, в сравнении 2022 и 2023 годов говорит о подросшем вкладе розничного кредитования в доходы группы. Это связано и с возобновлением роста кредитного портфеля в 2023 году, и с потерей части комиссионного дохода от конвертации валюты клиентами. Также можно отметить стагнацию транзакционной экономики по расчетным картам, приводящую в целом к снижению interchange fee. А следующий слайд посвящен управлению затратами. Рост доходов и смещение баланса расходов в сторону привлечения новых клиентов привели к тому, что общее соотношение затрат и доходов, cost-to-income ratio, выросло по итогам 2023 года. Однако без включения расходов на привлечение наблюдается нисходящая динамика в течение всего рассматриваемого периода. Так, в четвертом квартале 2023 года cost-to-income без привлечения составил 31,8%, и это минимальное значение после первого квартала 2022 года. Годовой результат составил 33,9%. Увеличение объема инвестиций в инфраструктуру, включающее и замену программного обеспечения, и аппаратной составляющей, а также открытие новой штаб-квартиры, о которой говорил Стас, стали причинами роста доли прочих административных расходов до 20% в 2023 году. Расходы на привлечение составили 70 миллиардов рублей в 2023 году, из которых 23,5 пришло на четвертый квартал. Их доля в составе расходов группы составила 36% за год и 41% за четвертый квартал, соответственно. Теперь мы постепенно переходим к сегментам бизнеса. Первым является кредитная составляющая. После остановки кредитования в 2022 году за 2023 год общий кредитный портфель вырос на 53%, а чистый даже на 60%, прибавив 366 миллиардов рублей. При этом драйверами роста стали кредиты наличными, занимающие 19% портфеля. Это на 3% пункта больше, чем год назад. И автокредиты, доля которых в портфеле составила 14% против 11% на конец 2022 года. Доля же кредитных карт в портфеле сократилась за год с 52% до 47%. Отметим, что рост портфеля сопровождается сокращением доли неработающих кредитов с 12 до 9,5% при неизменно высоком покрытии резервами на уровне 140%. Продолжая раскрытие деталей кредитной экономики, нельзя не отметить рост доходности портфеля с 24,1% в 2022 году до 25,6% в 2023 году. чему поспособствовали выдачи новых кредитов по более высоким ставкам вслед за ростом ключевой ставки во второй половине года. Казначейский доход также увеличивается по мере роста ставок на рынке. В абсолютном выражении процентные доходы выросли до 300 миллиардов рублей по году, преодолев новый исторический максимум для нас. Проговорив ранее структуру фондирования, можно оценить динамику роста процентных расходов в 2023 году. Если в первой половине года драйвером роста выступало только увеличение портфеля привлеченных средств, то, начиная с третьего квартала, начала расти и стоимость заимствований, что по итогу привело к тому, что четвертый квартал кварталу процентные расходы более чем удвоились и составили 24 миллиарда рублей против 11 миллиардов рублей годом ранее. Однако год к году рост составил всего 12% или 6,7 миллиарда рублей в абсолютном выражении. 2023 год, безусловно, воспринимается менее кризисным после 2022 года, что находит отражение и в показателях отчислений на возможные потери по кредитному риску. По мере улучшения статистики поведения клиентов и неподтверждения опасений, сформированных в 2022 году, стоимость риска без макросоставляющей снизилась с 7,4% до 5,7% в 2023 году. И в течение года, в общем-то, вела себя достаточно стабильно. Формирование буфера по макроэкономическим индикаторам практически остановилось к концу 2023 года и по итогам 12 месяцев составило всего 3,5 миллиарда рублей против 18,6 миллиарда рублей годом ранее. Суммируя все, что было сказано выше про риски, процентные доходы и расходы, мы переходим к пониманию динамики чистой процентной маржи, которая выросла в 2023 году с 12,2% до 14,8%, а по состоянию на четвертый квартал составила 15,4%. С поправкой на риски, чистая доходность составила 11,5% по всему году и 12,4% в четвертом квартале. Следующие два слайда дают более подробную информацию о необеспеченных и обеспеченных частях кредитного портфеля, включая валовую доходность и стоимость риска. На слайде 18 показан портфель необеспеченных кредитов, в котором можно увидеть продолжающееся улучшение качества активов. По-прежнему очень привлекательно вожу со скромным риском. А на слайде 19 показана обеспеченная часть портфеля, разделенная на автокредиты и кредиты под залог жилья. Средняя доходность выросла до 17%, а стоимость риска стабилизировалась ниже 4% после того, как был перестроен внутренний процесс постановки активов в залог по автокредитам, выданным в третьем квартале 2023 года. Теперь несколько комментариев о нашем некредитном бизнесе на слайдах 2023, начиная с нашего бизнеса с дебетовыми картами. Четвертый квартал не стал исключением с точки зрения бурного роста клиентской базы. Мы добавили 2,6 миллиона клиентов и в общей сложности достигли 33,5 миллиона клиентов и 21 миллион активных клиентов, сохраняя показатели среднего баланса и транзакций на клиента в течение всего года. Отличительной же особенностью конца года является кратное увеличение портфеля депозитов, сопровождающееся небольшим перетоком текущих средств физических лиц в срочные инструменты. Это позволило нам нарастить портфель до 1,4 триллиона рублей, а также увеличить выручку на активного клиента в этом сегменте, как за счет увеличения среднего остатка, так и, безусловно, за счет роста ставок. Направление малого и среднего бизнеса сумело и увеличить прибыльное привлечение большого количества клиентов и нарастить выручку на клиента, в том числе через масштабирование кредитных процессов, что привело к росту портфеля займов юридическим лицам в 4 раза до 34 миллиардов рублей. Количество активных клиентов выросло за год на 27% до 688 тысяч. Однако динамика общего баланса была, надо отметить, искажена единоразовым эффектом, связанным с размещением одним крупным клиентом до 70 миллиардов рублей в период с первого по третий кварталы года. А комиссионный доход на клиента немного снизился год к году в связи с потерей большей части выручки по конверсионным операциям. Однако общий доход продолжает расти благодаря кредитованию и росту ставок на денежном рынке. Наш инвестиционный бизнес продолжает расширять клиентскую базу. На конец года у нас было 5,9 миллиона клиентов и 3,5 миллиона активных клиентов с активами на хранение на сумму более 900 миллиардов рублей. Объем сделок и оборачиваемость портфеля показали значительный рост в течение года, чем способствовали проводимые группой чемпионата среди трейдеров и другие стимулирующие к торговле акции, пик которых пришелся на третий квартал 2023 года, что нашло отражение выручки на клиента. Отметим изменение структуры дохода в инвестициях. В 2023 году впервые доходы от маржинальной торговли превысили комиссионные доходы. Это обусловлено ростом доли активных трейдеров среди клиентов Тинькофф Инвестиций на фоне высоких ставок на денежном рынке, которые привлекают более пассивную часть клиентов. Заключительный сегмент, который хочется затронуть, это некоптивная часть бизнеса Тинькофф Страхования, а именно его автомобильный сегмент. Количество активных полисов ОСАГО превысило миллион, достигнут показателя 1 миллион 352 тысячи полисов. Это рост на 71% год к году. КАСКО также растет на 32% за аналогичный период. Активных полисов на конец года 168 тысяч. Небольшое снижение средней премии по подписанным полисам связано с активным ростом выдачи новых полисов вне мегаполисов. Мой последний слайд это показатель чистой прибыли. Как вы видите, в четвертом квартале прибыль составила 20,7 миллиарда рублей. Хотя исторический максимум в этом году мы обновили в третьем квартале, заработав 23,6 миллиарда рублей. Общая прибыль за год составила 80,9 миллиарда, что привело к возврату на активы за год равному 4,4% и рентабельности капитала в 33,5%. И на этом я передаю слово обратно Станиславу.
Илья, спасибо большое. Теперь я хотел бы рассказать вам о нескольких важных для компании событиях, новости, которые мы сегодня опубликовали вместе с отчетностью. Во-первых, как вы уже могли увидеть из нашего пресс-релиза, это объявление нашего совета директоров о намерении созвать внеочередное собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии акций, которые будут использованы для приобретения капитала Росбанка. Как мы уже отмечали сегодня, значительный рост нашей клиентской базы заложил большой потенциал дальнейшего усиления наших позиций на финансовом рынке. Интеграция Росбанка за счет нашей дубэмиссии – это уникальная возможность для нас. С одной стороны, интегрировать комплементарный бизнес, который позволит нам стать полноценной универсальной финансовой экосистемой для розницы и крупного бизнеса. Так и нарастить наши возможности утилизировать капитал с максимальной отдачей, как мы продемонстрировали за все эти годы нашей истории, помножен на гораздо больший эффект масштаба. У нас была возможность ознакомиться с бизнесом Росбанка, его высококачественной платформой по работе со средним и крупным бизнесом, верхним сегментом розницы и автокредитования, значительно дополнят те области, в которых мы только начинаем активно завоевывать рынок. Объединенная группа потенциально сформирует топ-5 игрока финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игрока по размеру кредитного портфеля и войдет в топ-5 по общему капиталу банковской группы. Безусловно, текущий баланс Росбанка не позволяет на данный момент получать ту доходность на капитал, которую Тинькофф считает для себя минимально допустимой. А это исторически 30% возврат на капитал. Но при этом мы рассчитываем на значительные синергии, основанные на эффектах масштаба, а также на большой потенциал замещения части портфеля более высокодоходными активами. Благо, у нас имеется огромный опыт по росту высоко NPV положительном кредитном бизнесе. Так что, так или иначе, мы рассматриваем данную интеграцию как возможность значительно нарастить капитальные ресурсы группы с целью зарабатывать на них устойчивую высокую доходность, максимизируя ценность для акционеров, что мы имеем делать хорошо, как мы доказали всей своей историей. С точки зрения дальнейших шагов, наш совет директоров планирует созвать неочередное собрание в ближайшие дни по вопросу дополнительной эмиссии акций. Основные параметры находятся в стадии финализации. Но, безусловно, отвечая на еще не заданный вам вопрос, оценка капитала Росбанка будет учитывать принятые на рынке рыночные мультипликаторы для финансового сектора. Как только мы сможем раскрыть больше деталей, мы сразу же сообщим рынку. Также хотел бы сказать о еще одной новости от нашего совета директоров. Сегодня было принято решение инициировать приобретение наших собственных акций на рынке в размере до 10% капитала. По сути, это восстановление тех прав, которые были предоставлены нам акционерами еще в нашей кипрской юрисдикции. Ну а главная причина – это, конечно, то, что мы собираемся использовать выкупленные акции для дальнейшего укрепления мотивационных программ группы. На горизонте нескольких лет мы планируем удвоить количество сотрудников, участвующих в таких программах, с текущих 750 человек до 1500 человек. В заключение, я хотел бы сказать несколько слов о наших ожиданиях на этот год. Мы обычно не делаем детальный прогноз в начале года и планируем сделать это ближе к середине года. Уже сейчас мы можем сказать, что видим здоровую среду с точки зрения качества активов и спроса на наши продукты. И собираемся продолжать активно наращивать как клиентскую базу, так и наш кредитный портфель, не отклоняясь от наших целей генерировать доходность на капитал выше 30%. Мы собираемся предоставить долгосрочную стратегию развития дивидендной политики до конца текущего года. И в случае одобрения доп. Эмиссии капитала нашими акционерами, она будет включать и стратегию интеграции Росбанка. Спасибо за внимание. А теперь мы готовы ответить на ваши вопросы.
Спасибо. Дамы и господа, сейчас мы переходим к сессии вопросов и ответов, которые можно будет задать команде Тинькофф в прямом эфире. Чтобы задать вопрос, просьба написать свое имя и компанию и нажать кнопку «Поднять руку» в приложении Zoom в нижней части экрана. Пожалуйста, прежде чем начать говорить, удостоверьтесь, что у вас включен микрофон. В избежании возникновения фоновых шумов просим отключать микрофон на время ответа компании. Сделать это можно в нижнем левом углу экрана приложения. Если вы желаете удалить свой вопрос из очереди, нажмите «Опустить руку». Если на ваш вопрос уже ответили, просьба также нажать «Опустить руку».
Алло. Алло.
Да, мы готовы принять звонок. Ой, звонок, вопрос.
Да, прошу прощения, была техническая проблема какая-то. Спасибо большое за презентацию. Очень интересно. Я хотела бы задать вопрос в первую очередь относительно потенциальной сделки. Я поняла, что вы видите многочисленные синергии и комплементарность бизнеса. Если можно, расскажите поподробнее, что вы видите, какие преимущества вы видите в корпоративном бизнесе, что Тинькофф может предложить нового клиентам, и также насколько вы видите интересной ту клиентскую базу, которая сейчас есть в Росбанке в розничном бизнесе, насколько вы сможете увеличить продажи продуктов на человека в розничном сегменте. Спасибо.
Свет, спасибо. Стас ответит на вопрос.
Да, Светлана, спасибо большое за вопрос. Ну, давайте порассуждаем. Чем силен Тинькофф? Силен тем, что у нас выстроена эффективная платформа для работы с розничными клиентами. И эта работа как активно выстроена у нас в расчетном платежном бизнесе. И мы там лидер по количеству клиентов с точки зрения там, переводов, накоплений и прочее. Так и с точки зрения кредитования, где мы являемся лидерами в потребительском кредитовании. Когда мы говорим про сделку с Росбанком, мы видим несколько ценностей. Я просто остановлюсь на некоторых из них. Как мы уже сказали, часть розничного бизнеса у нас есть, но, опять-таки, начали мы развивать бизнес по развитию, по работе с малым и средним бизнесом, но у нас нету крупного сегмента, как с точки зрения пассивов, так и с точки зрения. Учитывая, что то количество клиентов, которые у нас сейчас есть розничных, и то количество пассивов, которые эти клиенты планируют хранить на наших счетах, мы должны развивать не только активную составляющую на стороне физического бизнеса с розничными клиентами, но также инвестировать и в кредитование корпоративного сегмента. И с этой точки зрения у Росбанка это уникальная экспертиза, которая была наработана десятилетиями с хорошим риск-менеджментом, выстроенными отношениями. Поэтому в этой части мы понимаем, что у нас есть пассив, нету в текущий момент экспертизы, но есть экспертиза у Росбанка, это одна из синергий. Вторая часть синергии, мы фокусируемся как Тинькофф на розничных клиентах. И это молодая аудитория, ну и, скажем так, молодая аудитория, там, среднедоходная аудитория. Вот. Если посмотреть на бизнес Росбанк, у них выстроена отличная история для обслуживания и продуктовая линейка для клиентов с высокими доходами. И нам кажется, что это тоже нам даст толчок к развитию нашей объединенной группы в части работы клиентов с высокими доходами. Ну и в заключение, большая часть синергии есть в том, что за счет того, что у нас большое количество клиентов, мы можем активно развивать свой кредитный бизнес, но для этого нам необходим дополнительный капитал. Потому что если посмотреть на соотношение текущий кредитный портфель розничных клиентов к количеству клиентов, то мы находимся на самом минимальном уровне среди всех банков. Это означает, что у нас есть большой потенциал с точки зрения роста кредитного портфеля, но для этого необходим дополнительный капитал. И в случае одобрения сделки с Росбанком мы можем перераспределить часть капитала из текущего бизнеса Росбанка, который является низкомаржинальным, или, скажем так, с низким возвратом на капитал, можем перераспределять как бы наши возможности нарастить этот сегмент бизнеса на нашей клиентской базе. Надеюсь, ответил на вопрос.
Свет, спасибо.
Спасибо большое.
Мы готовы взять следующий вопрос от Михаила Данелина.
Да, коллеги, спасибо. Первый вопрос относится к Тинькофф, результатам Тинькова. Я вижу, что вот вы говорите, что цель поддерживать return on equity выше 30%. В то же время четвертый квартал уже как раз, ну, ROE как раз на этом уровне. Вот можно поподробнее, то есть нет ли риска, опять же, например, стоимость пассивов у вас растет, и, ну, как у всех на рынке. Это один момент. Второй момент, по-прежнему растут и расходы, да, то есть все-таки за счет каких факторов вы планируете в дальнейшем поддерживать ROE выше 30%? Это первый вопрос. Второй вопрос касается Росбанка Тинькова. Вы планируете как бы объединять банк под одним брендом или это будут по-прежнему два банка? И третий вопрос, насколько Росбанк сейчас хорошо капитализирован с точки зрения нормативов? Спасибо.
Михаил, спасибо за вопрос. Давайте, наверное, я отвечу на вторую часть вопроса, а на первую в части эффективности бизнеса ответит Илья Печевский. Опять-таки, как мы уже сказали, мы в случае одобрения изучим и представим стратегию. Но high-level идея в том, что останутся и две лицензии, останется и два бренда. И будем из совместной интеграции выискивать максимальные синергии, которые усиливают наши сильные стороны и усиливают сильные стороны Росбанка. Вот. Если вы говорите про достаточность и капитала, капитализируемость Росбанка, то, ну, она публичная, вот, аудируемая, и тот капитал, который там есть, он отвечают всем требованиям регулятора. К тому же не надо забывать, что эта группа до этого была в рамках СОСЖЕНа, в которых ну, завышенные требования, скажем так, к вопросам андеррайтинга и кредитных рисков. И, насколько я знаю, не было значимых изменений с точки зрения изменений каких-то кредитных политик в Росбанке в части кредитования физлиц или кредитования корпоративных лиц. Насчет роя тогда я прошу комментировать.
Да, давайте я, как я понял ваш вопрос, у вас есть определенные сомнения, скажем так, в нашей стратегии показывать роя выше 30%, то есть диапазоне 30-40, исходя из того, что роя снизилась в четвертом квартале по сравнению с третьим. Что здесь нужно отметить в этой связи? Первое, ну да, действительно, у нас в третьем квартале был достигнут очередной рекордный показатель по прибыли. И в четвертом квартале мы нарастили, ну, это было, естественно, осознанное решение, мы еще нарастили расходы на привлечение. Если вы посмотрите, и на одном из слайдов, в четвертом квартале расходы на привлечение выросли. Что здесь нужно отметить, это то, что все-таки в розничном бизнесе, в ритейловом банкинге есть определенная сезонность. В частности, четвертый квартал – это высокий сезон, когда действительно выгоднее тратить больше на привлечение, привлекать больше клиентов, как и в кредитной, так и в некредитной части бизнеса. Вот, что, собственно, и произошло. Если бы мы тратили на привлечение меньше в четвертом квартале, у нас бы наш показатель за четвертый квартал по рентабельности был бы выше, но это не самоцель быть на каком-то уровне рентабельности в том или ином квартале или в тот или иной солнечный день. В общем-то, в целом мы смотрим на это более долгосрочно и стратегически. Также нужно отметить, ну, наверное, это такая понятная вещь, но все-таки повторюсь еще раз, что вновь привлеченный клиент окупается не мгновенно, да, то есть если это клиент дебетовый, да, то он окупается достаточно долго по мере кросс-селла, который происходит на этом клиента. Если это кредитный даже клиент, то есть просто выдача кредитной карточки, выдача потребительской суды, то все равно необходимо несколько месяцев, чтобы P&L эффект, суммарный P&L эффект по одному клиенту, ну, по винтажу точнее, вышел в положительную зону. Поэтому все привлеченные клиенты в четвертом квартале, они для нас с точки зрения отчета о прибылях и убытках нет отрицательные в четвертом квартале. Они, их прибыльность придет к нам уже в 2024 году. Вот, то есть здесь, ну, это опять же подтверждает мои слова о том, что мы не стремимся показать какой-то результат какой-то отдельной дате, для нас важно стратегически поступать для развития. Вот, ну и вернусь снова к нашей исторической мантре, которую, наверное, вы слышали много раз от меня раньше, это то, что залогом нашего высокого роя служит то, что служит наш подход к привлечению, то есть мы привлекаем клиентов с NPV более 30% затрат на капитал. И это позволяет нам в целом на долгосрочном периоде показывать выше 30% роя.
Спасибо. Два уточняющих вопроса еще. Первый к расходам на привлечение. А привлечение это в том числе кэшбэки и реклама условно, или с учетом кэшбэков? И вопрос такой, если у вас уже 40 миллионов клиентов, что, наверное, много, наверное, в стране, как бы и эффективность привлечения новых, она снижается, да? Вы считаете, что 40 миллионов это недостаточно? Требует сильно больше? Вот как учитывая, что уже как бы очень сильно вы выросли по количеству.
Михаил, давайте я отвечу на этот вопрос. Относительно расходов на привлечение. Нет, это не кэшбэк. Это именно привлечение клиентов для использования продуктов в нашей системе. Есть, безусловно, механики использования кэшбэка для того, чтобы уже текущий клиент увеличил количество продуктов для использования других продуктов нашей группы. И там мы используем элементы, связанные с повышенным кэшбэком или какой-то дополнительной мотивацией. Но фундаментально все цифры по выплаченному кэшбэку, которые мы декларируем, это все-таки кэшбэк как проявление лояльности к нашим клиентам, которые выплачиваются в рамках их как бы транзакционной активности. Вот. На вторую часть вашего вопроса относительно там 40 миллионов, много это или мало, есть следующее рассуждение. Ну, всего потенциально клиентов в России 100-120 миллионов человек, в зависимости от того, какие группы рассматривать. И по нашим исследованиям клиентов, клиентам комфортно иметь более чем одну карту или более чем один банк по разным причинам. Ну, в данном случае нравится одна финансовая организация, а в другом случае другая. Так вот, по нашим опросам клиентского мнения, в среднем около 2-2,5 карт клиенты считают достаточным для того, чтобы пользоваться, быть финансово грамотным пользователем финансовых услуг. Ну, с этой точки зрения, мне кажется, потенциал на рост, он не ограничивается 40 миллионами и даже не ограничивается 50 миллионами. Вполне возможно, можно мечтать, опять-таки это не projection, а некое мечтание, что может быть и 70-80 миллионов клиентов, именно потому, что клиенты хотят и им комфортно использовать несколько продуктов разных финансовых организаций. С этой точки зрения надо смотреть не количество клиентов или граждан Российской Федерации, а там, удвоенный или утроенный показатель. То есть общий там не 100 миллионов, а там 250-300 миллионов. И от этой точки выглядит, что 40 миллионов – это хорошая цифра, но есть большой потенциал на рост в дальнейшем. Именно поэтому мы будем продолжать инвестировать в рост, будем продолжать инвестировать в лояльность клиентов, будем продолжать инвестировать в инновационные технологические продукты для наших клиентов и, конечно, будем много инвестировать сил в части повышения эффективности в целом нашего бизнеса, что даст хорошую основу для высоких возвратов на капитал для наших стейкхолдеров.
Спасибо. Может, еще уточняющий вопрос к сделке Росбанка. Если сделку одобрят, она предполагается именно только за акции, там кэш-компонента не планируется?
Ну, смотрите, у нас, да, действительно, будет в основном не денежная сделка. Насколько я понимаю, там механизм предусматривает, что текущие инвесторы миноритарные могут тоже в какой-то момент участвовать в увеличении капитала. Но сама по себе сделка будет не денежной, да.
Спасибо.
Спасибо. Дамы и господа, напоминаем, чтобы задать вопрос, нажмите кнопку «Поднять руку» в приложении Zoom внизу экрана.
Коллеги, добрый день. Big News. Хотела уточнить, как вы видите, как бы при одобрении сделки, при прохождении процесса интеграции, новая история, есть ли аналог сейчас на рынок, останется, станет ли это больше такой тяжеловесной историей с корпоративным кредитованием, или все-таки вот этот финтех, гибкость, возможность быстро там, менять, добавлять новый бизнес, она сохранится, то есть, ну, вот насколько это поменяет саму историю Тинькофф в плане вот такого гибкого финтех роста и изменения. И второй вопрос, наверное, с точки зрения вот как вы, в принципе, среднесрочно, да, может быть, даже чуть краткосрочно видите развитие вообще возможности роста и развития в свете того, что, в принципе, мы живем в такой парадигме высоких процентных ставок. И, наверное, в дополнение маленький вопрос. Просто для уточнения, да, может быть, какое-то недопонимание. Если потребность за капиталом, да, поднимать капитал для сделки, насколько вот рационально сейчас проведение байбека. Спасибо.
Давайте я отвечу, Лена, привет. Ну, я понимаю, первый вопрос относительно того, что как может поменяться наша философия и культура. И у нас здесь достаточно уверенный ответ, что наши ценности, наша миссия, наша бизнес-модель, наши требования по возврату капитала, наш ДНК – это все наши базовые составляющие успеха Тинькофф. И они остаются у нас неизменными. Ключевая идея и цель Тинькофф этой сделки – расти быстрее роста за счет приобретения дополняющих нас компетенций и эффекта масштаба, и получить доступ к новому капиталу, который мы сможем использовать в высоко NPV-шных бизнесах. При этом Тинькофф и Росбанк остаются сфокусированы на своих ключевых подходах, выстраивание клиентского опыта в части подходов к привлечению и обслуживанию клиентов. При этом за счет реализации эффекта масштаба получать значительный бизнес-синергию и операционную синергию. Это по первой части вопроса. Про вторую часть относительно прогноза на рост, и еще был некий вопрос относительно высоких ставок. Про рост, как я уже говорил, важно смотреть на метрику портфель, деленный на количество активных клиентов. И если смотреть на эту метрику, то наша база не имеет признаков перезакредитованности. Учитывая то, что сейчас регулятор ужесточает требования к перекредитованным клиентам, вводя там различные правила регулирования к долговикам, как называется, больше 50%, означает, что в целом весь рынок кредитования будет более качественный, потому что клиентов будут вливаться все менее... будут вливаться клиенты все менее и менее долговой нагрузкой. Поэтому с точки зрения клиентской базы у нас есть потенциал на рост. Если говорить про инструменты привлечения наших клиентов на наши кредитные продукты, то, как я уже говорил, у нас достаточно успешные инструменты кросс-селла клиентов. Мы активно используем как технологии машин-лернинга, так и предсказания и прогнозирования поведения клиентов и каких-либо потребностей. Наши клиенты активно используют наше мобильное приложение, и у нас высокие показатели как DAO, так и MAU, так и соотношение DAO к MAU. У нас растет время и частотность пользования клиента нашим приложением, поэтому мы уверенно можем сказать, что у нас есть возможности для эффективной выдачи кредитных продуктов не клиентам с улицы, а нашим клиентам внутренним, которых сейчас более 40 миллионов. Опять-таки, если посмотреть как бы нашу историю за последние 3 года, то мы продолжали активно наращивать клиентскую группу, наращивать количество клиентов в рамках расчетных продуктов, продолжали инвестировать в рост, а при этом были достаточно консервативны с точки зрения роста кредитного портфеля. Мы по-прежнему консервативны с точки зрения кредитных портфелей, принятия решения по кредитному бизнесу, но в случае появления дополнительной возможности, появления дополнительного капитала, мы видим потенциал, как нарастить выгодный, высоко NPV-шный бизнес по розничным клиентам. Если говорить про комментарии высоких ставок, то, ну, мое мнение, что вот рынок в момент высоких ставок, он в общем в целом прошел, и сейчас ставки у банков, они, в общем, в целом находятся достаточно в узком диапазоне, потому что там регулятор достаточно умело вставляет ПСК и те РВИ, которые сейчас есть. Вот. Если у нас каким-то образом ставки отличаются, то это там на несколько процентных пунктов. И ну, мы не видим, что это каким-то образом является каким-то ограничением. Мы, наоборот, стараемся давать хороший, качественный продукт, и клиенты выбирают хороший продукт, ну, возможно, да, дороже на несколько процентных пунктов. А третья часть вопроса. Зачем группа
Байбек.
пишет? Зачем? Ну, давайте тогда на этот вопрос ответит Сергей Пирогов.
Да, Лен, добрый день. Вы абсолютно правильно отметили, что тема байбека – это тема, которая присутствует в нашей истории на протяжении многих лет. Как вы знаете, программа долгосрочной мотивации команды существует у нас с момента нашего листинга в Лондоне. Вот, и с тех пор она только разрасталась. Мы растем очень быстро, и как Стас в самом начале всем напомнил, мы считаем, что нашей основной ценностью является наша замечательная команда. Соответственно, она разрастается, и вместе с ней должен разрастаться и размер фонда долгосрочной мотивации. Поэтому мы просто напоминаем уважаемым инвесторам о том, что до недавнего времени у нас было такой стендбай авторизация от наших акционеров на выкуп до 10% ежегодно. И с переездом в Россию это право у нас сохранилось, и мы намерены им пользоваться в ближайший период, безотносительно сделок. И вы также правильно отметили, что предлагаемая сделка в случае ее одобрения на собрании акционеров предлагается к реализации в безденежном формате, то есть будет обмен акциями между МКПАО и Росбанком. Соответственно, там будет доп. Эмиссия, которая ляжет в основу фондирования этой покупки. Вот поэтому здесь противоречия никакого нету. Два немножко не связаны с самого процесса по времени и целеуказанию. Просто два действия, о которых инвесторы должны иметь представление на этом этапе. Спасибо.
Коллеги, спасибо большое. Рада вернуться к звонкам. Удачи.
Спасибо, Лен.
Вопрос есть?
Мы готовы взять вопрос от Ольги Найденовой. Оля, ты в эфире? Проверь, что у тебя не на мьюте звонок. Оль, мы тебя, к сожалению, не слышим, поэтому, с твоего позволения, возьмем сейчас вопрос от Евгения Кипниса, и будем надеяться, что ты техническую проблему починишь. Ждем тебя. Жень, тебе слово.
Спасибо за звонок. Как вы меня слышите?
Да, Жень, слышим. Спасибо.
У меня еще вопрос по поводу сделки. Такие все-таки животрепещущие новости. Вопрос по поводу структуры. Вот вы говорите, финансироваться сделка будет за счет доп. Эмиссии. Можете ли уточнить, пожалуйста, будет ли это рыночный, то есть как бы рыночное СПО для рыночных инвесторов, или это будет чисто доп. Эмиссия по закрытой подписке для продающего акционера Росбанка и с возможностью преимущественного права участия в этой доп. Эмиссии для действующих акционеров на какой-либо. И еще, может быть, у вас есть какие-то примерные прикидки, какой процент капитала вы планируете, на какой процент капитала вы планируете сделать доп. Эмиссию и каким образом будет определяться цена этой доп. Эмиссии, там, не знаю, каких цен ваших акций, скажем так.
Смотрите, на этом этапе цифровую начинку ответа мы дать не можем. И как Стас вначале упомянул, совет директоров планирует в ближайшее время публиковать документы о созыве неочередного общего собрания акционеров. это произойдет в ближайшие дни. Вот. И размер объявленной доп. Эмиссии будет включать в себя, как вы правильно говорите, требуемый объем для финансирования этой сделки, так и некий резерв под реализацию преимущественного права существующими акционерами в соответствии с законодательством. Оценка Росбанка будет учитывать, конечно же, принятые на рынке рыночные мультипликаторы для финансового сектора. Вот, исходя из этого объема, фактически доп. Эмиссия, объем фактической доп. Эмиссии может быть скорректирован до того уровня, который необходим для финансирования сделки. А неиспользованное количество одобренных выпусков дополнительных акций будет аннулировано. Поэтому здесь никаких сюрпризов не предвидится. Вот. А что касается каких-то оценочных показателей, то они будут включены в коммуникацию со стороны Совета директоров в ближайшее время.
Жень, надеюсь, мы ответили на твой вопрос.
Да.
Спасибо. Оль, мы готовы вернуться к тебе. Дай знать, если ты подключишься. Оль, ну, к сожалению, пока тебя не слышим, и возьмем вопрос от Михаила Ганелина.
Да, спасибо. Еще можно еще один вопрос. Смотрите, значит, как я понимаю, Тинькофф Холдинг будет владеть Росбанком юридически. И это будут два отдельных как бы, банка. Вот мне вопрос. Я понимаю синергию, что действительно Росбанк, крупный банк, у него сильный корпоративный бизнес и не очень сильный розничный. Но я не очень понимаю тогда, в чем синергия, если это будут две разные юридические структуры. Там, грубо говоря, две команды по-прежнему. Два капитала по-прежнему. Вот где здесь, ну, то есть, может быть, какая-то экспертиза Тинькова есть, действительно, IT-компания, IT-команда сильная, но тут только в этом синергии. Вот, например, там, ну, как бы, чтобы сделать розничный бизнес там тоже прибыльный, это же вопрос фандингов и все такое. Вот я не очень понимаю все-таки, где синергия между этими вещами. Спасибо.
Михаил, давайте я попробую ответить на этот вопрос. Но, правда, нужно понимать, что ну, в текущий момент эту идею, которую стоит еще детально проработать и обсудить, и, как мы уже сказали, как только появится более четкая стратегия, которая будет согласована бордом, мы расскажем более детальные цифры. Но попробую еще раз. Если говорить про розничный бизнес, то те платформы, те технологические решения, которые есть у нас, они как минимум сделаны для 40 миллионов текущих клиентов, которые точно могут обслуживать и 100 миллионов клиентов. С этой точки зрения, сама по себе вот эта платформа с набором продуктов для частных лиц, она выдерживает больше нагрузки. И здесь есть просто эффект масштаба, когда мы чуть меньше, ну или там сильно меньше бизнес с точки зрения количества клиентов, а в Росбанке несколько миллионов клиентов, мы переводим на наши рельсы, на наши платформы, и тем самым получаем экономию масштаба, получаем избавление от лишних трат на различные вопросы, там, импортозамещения, инвестиции в инфраструктуру и прочее, прочее. Вот. Если говорить про корпоративный бизнес, то там есть экспертиза, да, там, безусловно, большие цифры с точки зрения портфелей и большие цифры с точки зрения капитала, но если говорить про технологические решения, там не так критично иметь именно high-end технологические решения, там вот есть те решения и опыт, и та команда, которая этим занимается последние 10 лет, они, очевидно, только нас усилят нас в целом как группу. При этом, если, возвращаясь к рознице, то для всех сотрудников Росбанка у них будет возможность присоединиться к лучшим практикам как с точки технологических платформ, так и продуктовых платформ, так и аналитических платформ, то здесь мы еще видим, что мы можем усилиться и с точки зрения человеческого капитала, учитывая текущие тренды на рынке про безработицу меньше 3%, удерживать человеческий капитал и давать возможность реализацию, и давать интересные, вызывающие задачи, которые в том числе является и эта идея, и поддерживать большие темпы роста в доходном бизнесе, я думаю, все сотрудники будут только мотивированы присоединиться к такому проекту. Спасибо.
Миш, спасибо.
Спасибо большое.
Мы готовы взять вопрос от Анастасии Савельевой. Настя, вам слово. Настя, не слышим вас, к сожалению. Проверьте микрофон, пожалуйста. Так, ну, похоже, у Анастасии тоже проблемы. Оль, дай знать, если ты сможешь подключиться и задать свой вопрос.
Алло. Слышно меня?
Теперь слышно, Оль.
Ура, спасибо большое. На самом деле, Женя почти задал мой вопрос. Я хотела уточнить про примерный таймлайн этой сделки, когда можно ожидать, насколько будут завершены все процедуры редомицеляции и даже для тех инвесторов, которые пойдут по недружественному пути, да, которым придется пойти по недружественному пути. И еще один вопрос связан все-таки с тем, насколько бизнес Росбанка соответствует, насколько в результате этой сделки доходность на капитал все-таки сможет быть хотя бы близко к таргетируемой вами. Вот, поскольку Росбанк исторически никогда, по-моему, не показывал ничего сопоставимого с вашими результатами.
Я отвечу на вторую часть вопроса. На первую часть вопроса ответит Сергей Пирогов. В действительности есть большая разница с точки зрения текущих доходностей на капитал и эффективности. Но у нас есть уверенность, что если использовать совместные синергии, которые я несколько раз сейчас перечислял, то мы сможем достигнуть и операционной эффективности, и удешевления стоимости привлечения, и более эффективные аллокации капитала в новый бизнес. Поэтому... И еще дополнительно, учитывая экономику масштаба с точки зрения использования, унификации использования каких платформ в тех или иных решениях одной, а вместо двух. Поэтому, безусловно, это еще вопрос дополнительных изучений, и это будет часть стратегии, которую мы представим, но по таким предварительным расчетам, учитывая, что текущий бизнес, с точки зрения активный бизнес Росбанка, он высококачественный, и доходность у текущего портфеля она достаточно рыночная, скажем так, то показатель эффективности тянет вниз не качество портфеля, а тянет вниз лишние инвестиции в розничные технологии, в привлечение, в рекламу, что в текущем сложившемся конкурентном рынке это большие затраты. которые мы, как Тинькофф, уже понесли. И это одна из точек синергии, которая позволит их сейчас текущую, да, возвратный капитал 15% превратить в 20%, может быть, и 25% плюс в ближайшее время. А первую часть тогда передам Сергею Пирогову. Сергей, комментируй, пожалуйста.
Да, Оля, добрый день. Ну, как мы обещали раньше, торги акциями ПАО возобновятся на московской бирже уже на следующей неделе. И вот буквально непосредственно перед этим звонком мы получили от коллег биржи подтверждение, что они будут готовы начать их 18 числа, что, чего мы с нетерпением все, конечно, ожидаем. Вот, честно говоря, вот таймлайн редомициляции и возобновление торгов, как вы видите, он, ну, один из наиболее эффективных и наиболее быстрый, поэтому мы надеемся на то, что инвестор оценит, насколько эффективно мы прошли через этот процесс. Что касается наших коллег-инвесторов, которые не могут участвовать в автоматической конвертации, то, как вы догадываетесь, мы контролируем не все элементы этого процесса. Вот, мы со своей стороны делаем все, что можем, чтобы его как-то застримлайнить. Мы знаем, что наши коллеги из депозитария, которые пришли на смену JP Morgan, тоже делают все, чтобы ускорить этот процесс. Но, к сожалению, какую-то конкретную дату или какие-то сроки по тому, что их ожидать, мы сейчас не готовы назвать, потому что слишком много находится вне нашего контроля.
Сергей, а если можно, еще вопрос по таймлайну сделки с Росбанком.
Смотрите, все, то есть мы анонсировали идею этой сделки сегодня, пользуясь случаем, но таймлайн и основные события нас ожидают впереди. Мы исходим из того, что наш совет директоров обнародует, значит, идею о созыве ВОСа в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе уже. Вот. После этого начнется отчет юридических процедур. Значит, если это произойдет, если созыв случится на следующей неделе, то, наверное, на каком-то этапе в мае будет произведено голосование. Если оно совершится, тогда начнется отчет юридических каких-то процедур регуляторных согласований, что очень важные процессы, но немного скучные. Вот. Самое интересное начнется осенью, то, о чем говорил Стас. Мы, естественно, запараллелим очень много процессов, и к осени будем готовы, в случае, если это все произойдет, включить идею интеграции совместного развития двух финансовых институтов в наш день стратегии, который мы предварительно планируем на осень этого года. Вот. И тогда уже будет самое интересное. Тогда мы более предметно сможем поговорить о нашей дороге вместе.
Хорошо, спасибо большое.
Уважаемые коллеги, к сожалению, наше время подошло к концу. Как мы упомянули в начале звонка, все вопросы, которые вы не успели принять, пожалуйста, адресуйте команде IR. Я сейчас выведу слайд с контактами, у кого их вдруг нет, и будем ждать вашу коммуникацию, если будет необходимость. Еще раз всем большое спасибо. До свидания.
Дамы и господа, на этом наш звонок завершен. Вы можете отключаться.